Бонус. Чем измерить жизнь? Автор Клейтон Кристенсен, профессор делового администрирования имени Роберта и Джейн Кизик Гарвардской школы бизнеса. Впервые опубликовано в выпуске за июль 2010 года. Идея вкратце. Кристенсен учит студентов Гарвардской школы бизнеса, сокращенно HBS, использовать теории менеджмента и инноваций для построения сильных компаний. Но кроме того, он верит, что данные модели могут помочь людям улучшить свою жизнь. В этой статье он объясняет свою идею, исследуя вопросы, которые каждый должен задать самому себе. Как быть довольным своей карьерой? Как сделать так, чтобы семейная жизнь стала постоянным источником счастья? И как прожить жизнь честно? Ответ на первый вопрос вытекает из утверждения Фредерика Херцберга. Деньги не являются самым мощным стимулом. Главное — возможности для обучения, профессионального роста, внесения вклада в общее дело и получения признания. Именно поэтому работа менеджера, если она выполняется хорошо, может стать самым благодарным из занятий. Никакой другой вид деятельности не предлагает столько способов найти данные возможности. Менеджмент — это вовсе не покупки, продажи и инвестиции, как считают многие. Принципы распределения ресурсов могут помочь человеку достичь счастья и в личной жизни. Если неграмотно управлять процессом распределения ресурсов компании, результат будет совсем не тем, что предполагался стратегией менеджмента. То же самое верно и для человеческой жизни. Если у вас нет четкого понимания цели, то, скорее всего, вы будете тратить время и энергию на достижение наиболее заметных и кратковременных признаков успеха, а не на то, что действительно важно для вас. И подобно тому, как чрезмерное внимание к предельным издержкам может стать причиной неудачных корпоративных решений, оно же может сбить человека с пути. Предельные издержки на какой-то однократный неправильный поступок могут казаться обманчиво низкими. Но вы не знаете, куда может завести вас этот путь. Вы должны четко сформулировать собственные принципы и не рисковать своей жизнью и жизнью близких вам людей, нарушая эти принципы. Еще до выхода моей книги «Дилемма инноватора. Как из-за новых технологий погибают сильные компании» мне позвонил Эндрю Гроув, тогдашний председатель правления корпорации Intel. Он прочел одну из моих ранних статей о подрывных технологиях и хотел, чтобы я выступил перед его прямыми подчиненными и представил мои исследования и их возможную применимость для Intel. Я радостно полетел в Кремниевую долину и явился к Гроуву точно в назначенное время, лишь для того, чтобы услышать: «Знаете, тут кое-что произошло, у нас есть для вас не больше 10 минут. Расскажите нам, какой смысл ваша модель подрывных технологий имеет для Intel?» Я ответил, что не могу, мне нужны все 30 минут для того, чтобы в деталях объяснить модель, потому что любые конкретные соображения о компании Intel будут иметь смысл только в этом случае. После 10 минут моих объяснений Гроув перебил меня. «Так, модель я понял, теперь просто скажите, что это означает для Intel». Я продолжал настаивать, что мне нужно еще 10 минут, чтобы объяснить процесс дизрупции на примере из совершенно другой отрасли — сталелитейной. Я рассказал, как Ньюкор и другие сталелитейные мини-заводы начали с атаки на самый нижний сектор рынка — выпуск стальной арматуры, а затем стали постепенно продвигаться вверх, сбивая цены и подрывая позиции более крупных предприятий. Когда я закончил рассказ, Гроув сказал: «Окей, я все понял, для Intel это означает, что...» И озвучил перспективы новой стратегии компании по переходу в нижний сектор рынка для запуска процессора Celeron. С тех пор я размышлял об этом миллион раз. Если бы я попытался объяснить Энди Гроуву, как он должен представлять себе производство и продажу микропроцессоров, меня бы просто убили. Но вместо того, чтобы рассказывать ему, что он должен думать, я научил его, как думать, и после он самостоятельно смог принять правильное решение. Эта история очень сильно на меня повлияла. Когда кто-нибудь спрашивает меня, что, на мой взгляд, он должен делать, я редко отвечаю на вопрос прямо. Вместо этого я рассматриваю вопрос через призму одной из моих моделей. Я описываю, как все происходит в какой-либо другой отрасли. После этого, как правило, мне говорят: «Да-да, я все понял», и сами отвечают на свой вопрос лучше, чем мог бы ответить я. Мой курс в Гарвардской школе бизнеса построен так, чтобы помочь студентам понять, что такое теория правильного управления и на чем она строится. К этому скелету я присоединяю различные модели или теории, которые помогают студентам вникнуть во всевозможные аспекты работы директора по инновациям и роста. На каждом занятии мы рассматриваем одну компанию через призму этих теорий, используя их, чтобы объяснить, как компания оказалась в данной ситуации, и постараться понять, какие действия менеджмента должны дать желаемый результат. В последний день занятий я прошу моих студентов точно так же взглянуть на самих себя и ответить на три вопроса. Во-первых, как обеспечить получение удовольствия от своей карьеры? Во-вторых, как сделать так, чтобы отношения со спутником жизни и семьей стали постоянным источником счастья? И в-третьих, что делать для того, чтобы не попасть в тюрьму? Последний вопрос может показаться забавным, но на самом деле это не так. Двое из 32 человек нашей оксфордской группы стипендиатов Ротса оказались за решеткой. Джефф Скиллинг из Энрон учился вместе со мной в Гарвардской бизнес-школе. Он был хорошим парнем, но однажды что-то заставило его пойти не туда. Когда студенты начинают обсуждать ответы на эти вопросы, я раскрываю перед ними в качестве примера собственную жизнь, показывая, как можно использовать теории из нашего курса для принятия жизненно важных решений. Одна из теорий, которая помогает найти ответ на первый вопрос о получении удовольствия от карьеры, принадлежит Фредерику Херцбергу, который утверждает, что самый мощный стимул в нашей жизни отнюдь не деньги. Это возможности для обучения, профессионального роста, помощи окружающим и признания достижений. Я описываю студентам картины из моего прошлого, когда я управлял компанией. Я представляю, как одна из моих менеджеров едет утром на работу с достаточно высокой самооценкой, а потом, как 10 часов спустя, она едет обратно домой, чувствуя, что разочарована, недооценена, непризнана и унижена. Я представляю, как ее пониженная самооценка влияет на ее общение с детьми. Затем мой внутренний взор сосредоточивается на другом дне, когда та же самая сотрудница едет домой с более высокой самооценкой, с ощущением, что она многое узнала, что ее достижения получили признание и что она сыграла важную роль в каких-то полезных для компании инициативах. Легко представить, что такое настроение положительно повлияет на нее, как на супругу и родителя. Вывод. Менеджмент – самая благородная из профессий, если заниматься им правильно. Никакой другой вид деятельности не предлагает столько возможностей помогать другим в росте и обучении, принимать на себя ответственность и быть признанным за свои достижения, а также вносить вклад в успех команды. Все больше и больше людей, желающих получить степень MBA, приходят учиться, думая, что бизнес-карьера — это инвестиции, покупки и продажи. Увы. Заключение сделок не дает того глубокого чувства удовлетворения, которое вы получаете, когда помогаете другим людям стать лучше. Я стремлюсь к тому, чтобы мои студенты покидали аудиторию, зная это.